Пожалуйста, с вопросов можно начать. Сегодня у нас заключительная лекция по Шестой. Юбилейный день. Поэтому вопросы по Шестой главе можно, в общем-то, все разобрать. Кому понравилась Шестая глава? А кто понял Шестую главу? Между понравилось и понял есть некоторые. В духовной жизни как таковой нет проблем. Проблема есть в нас. Просто мы свою проблему перекладываем на духовную жизнь. Как, например, в образовании нет никаких проблем. Есть проблема в том, что мы не хотим учиться. А в образовании проблемы-то нет. Понимаете? То есть проблема в нежелании. Поэтому ум очень хитер. И что делает ум? Он свое нежелание идти по пути духовного развития списывает на якобы трудности духовного развития. Но духовное развитие не трудное, не является трудным. То есть нет препятствий, скажем так, вот самого духовного развития. Есть нежелание избавляться от своих проблем. Вот это есть. Знаете, то есть это не то что-то сказать, прямо так что-то трудно. Не трудно, нет желания. И так как мы не можем, так сказать, наше эго не дает нам признать, что это мое нежелание с чем-то расстаться, мы это списываем на какие-то приходящие проблемы. Поэтому в трактатах говорится, что для человека простого путь прост. Что значит простого? Он не списывает свои трудности на процесс. Он не списывает свое нежелание на систему. Он не списывает. То есть, в общем-то, посмотрите, то есть человек стоит. Сейчас я стоял, и, в общем-то, какая-то заминка была на перекрестке. Люди стояли. Красный. Потом кто-то не выдержал и побежал. Ну, проблемы начались. У всех. Понимаете? То есть, кто виноват, в общем-то? Система не виновата, она-то каждый день работает. Человек не хочет ждать. Знаете, не хочет подождать немножко и перейти нормально на зеленый свет. Система хорошо работает. Красный, желтый, зеленый. Проблема в человеке, он не хочет нормально подождать. Когда придет, так сказать, его должный этап зеленого света. То же самое и в духовной жизни. Нужно немножко подождать. Сейчас пока идет уровень канишха. То есть уровень неустойчивый, но когда мои желания требуют от меня их исполнения. И я начинаю волноваться, как же мои желания, что же с ними будет. В общем-то, именно это и показывается в шестой главе, да, о чем спрашивает Арджуна. У меня столько желания, что будет, если я и в духовной жизни ничего не добьюсь, и тогда я в материальной жизни ничего не исполню. И он начинает сильно волноваться. Ну как же так? Что же делать? И наш ум начинает беспокоиться по этому поводу. Ну как же так? А может быть действительно, я поторопился. А может потом в старости в 79 лет, когда мне уже ничего не надо будет нужно, я и займусь спокойно духовной жизнью. Пойду, позанимаюсь духовным развитием. Нет. Мы пытаемся списать свои волнения на процесс. Нужно просто подождать. Потом будет желтый свет, потом зеленый. Потом приходит ништха, твердость, когда я действительно осознаю важность духовного развития. И в том, что вечность знания и блаженства невозможно получить каким-то другим путем. Мы говорили, что это характеристика, в общем-то, духовным, в общем-то, энергии. Поэтому если я не обращаюсь к духовной энергии, к духовной жизни, я не могу получить вечное знание и блаженство. Я получаю пародию на вечность. Так сказать, пластическую вечность я получаю. Я получаю пародию на знание. Так сказать, какое-то образование материальное. Я получаю пародию на ананду, на блаженство. То есть оно такое длящееся пару секунд, пару минут. То есть я получаю пародию. Поэтому на уровне нишки я начинаю действительно это осознавать, я начинаю это ценить. То есть на уровне канишка я это не ценю. Не ценю, не могу это оценить, не могу оценить ценность того, что я получил. На уровне нишки я начинаю понимать, что ничего себе, такая ценность за что не заслужена. Я начинаю не понимать, почему я получил такую ценность. И потом загорается зеленый свет, приходит вкус. Вкус называется ручи. Приходит вкус к духовной жизни. Постепенно. То есть нужно распробовать. Нужно распробовать, не торопиться. А иначе вот эта торопливость, в общем-то, как мы говорили, это некоторый синдром нашего времени. Торопливость побежать на красный. Мы минуту-то постоять не можем. А духовная жизнь как-то все-таки на все оставшиеся годы рассчитана. Духовная жизнь даже не на одну минуту рассчитана. Духовная жизнь рассчитана на всю нашу жизнь. В общем-то. Вера, как и верность, пожизненная. Верность пожизненная. А не бывает верности не пожизненной. А иначе это не верность. Это уже какая-то форма предательства. Буду верен тебе 3,5 года. И вера поэтому тоже пожизненная. В общем-то. А мы минуту не можем на перекрестке постоять. Поэтому проблема-то вот в этой неусидчивости. Поэтому йога учит этому успокоению. То есть успокоение, это не значит, что я должен, так сказать, выключиться, отключиться от жизни. Нет. Успокоение значит, что я должен спокойно ждать очередного этапа. Спокойно ждать очередного этапа. Никуда он не денется. Никуда он не денется. Поэтому если я спокойно жду, он придет, этот этап. Все будет хорошо, замечательно. Поэтому, в принципе, духовная жизнь до минимума проста. Что нужно делать? Не совершать глупости и ждать очередного этапа своего развития. Так сказать, не совершать глупости и ждать очередного этапа. И все будет хорошо. Они немножко похожи. В общем-то, на то, как мы все и совершали в этой жизни. Посмотрите, просто не нужно совершать глупости, в общем-то, и рано или поздно очередной период придет. Как бы мы ни старались, так сказать, в общем-то, ну что-то изменить, весна придет все равно. Ничего не получится. Невозможно что-то изменить, что-то сломать. Все равно она придет. Весь вопрос, так сказать, как я войду в этот период весны. Так сказать, уставшим от своей борьбы с зимой, проклинающий зиму каждый день, топчущий снег, ненавидящий лед, так сказать, ругающийся на градусник. Или я просто спокойно подожду, и весна придет. Весь вопрос, с каким я, так сказать, войду в следующее состояние. Успокоенным или ненавистным? И, соответственно, если я войду успокоенным, то и следующий этап принесет мне действительно пользу. Принесет пользу. В этом, в общем-то, смысл, поэтому мы должны понять, в общем-то, специфику своего этапа развития. Мы должны успокоиться, войти в некоторый такой ритм о спокойной жизни. И это даст свои плоды. В общем-то, сравнивается духовная жизнь с ростком. Мы посадили этот росток, поливаем его молитвенной практикой. Этот росток растет, и первые два листочка появляются. Гьяну и вайраги. Знание и отречение. Это первые два листочка. Если мы действительно поливаем свой росток, они прорастают. Это естественно. А листочки появляются. Гьяны, значит, я начинаю осознавать, что я делаю, для чего, зачем. Вайраги, то мне приходит естественное отречение от глупости. Естественное отречение от гадости. И, соответственно, потом вырастает цветок. Любовь к Богу. Она вырастает. Такая, в общем-то, простая система культивирования. В общем-то, ничего особенно сложного нет. И с другой стороны, говорится, духовный путь сложен для сложных. Поэтому если я все усложняю, если я думаю, что все должно произойти за одну минуту, а если за одну минуту не произойдет, то я не буду этим заниматься. Конечно, очень сложно, где я найду одноминутное развитие. Это же серьезная вещь. А мне хочется очень быстро, так не получается. То есть быстро, если я что-то получу, это будет обман. Или я могу 6 лет в институте учиться, или я могу пойти в метро и купить себе корочку. Но это будет обман. От этого я не получу качества. Время дает качество. Поэтому если я продолжаю что-то делать, я терплю трудности, это называется смирением, то это дает мне качество. У меня появляются качества характера. Если я не терплю, если я просто пытаюсь обмануть, конечно, я могу обмануть. Какая проблема? Пойти и купить диплом. Никакой проблемы нет. Я куплю, но качество я не получу. От этого качества у меня не появится. Качество через время проявляется. Необходимо, чтобы какое-то время прошло. Они не могут моментально проявиться. Они должны прорасти. То есть это должно быть естественным. Поэтому мы должны быть естественными. То есть простыми. Простой значит естественный. То есть я соответствую своему уровню, никуда не тороплюсь и спокойненько жду, когда придет следующий уровень. То есть стою на переходе и не толкаюсь, и не ругаюсь. И не завидую тем, кто побежал на красный свет. Потому что для таких людей уже построены больницы, уже построены пожарные, так сказать, да. Уже милиция ждет, ну, когда поступит вызов. То есть все это приводит к печальным последствиям. Ну, это называется, в общем-то, смирением. Ну, вот так, если коротко. Еще вопросики?
Ну, вот в продолжение этого вопроса. Мы говорили на прошлом занятии, что бескультурное поведение другого человека заставляет нас забывать собственную духовную природу. Если приходится общаться с таким человеком, стоит ли ждать и терпеть, когда это закончится, или ты от него уходишь, и все, жизнь становится замечательной, ты опять солнце и всем греешь?
Зависит от ситуации. Если это ваш родной человек, куда вы от него уйдете? Вы никуда не уйдете?
Родной человек, близкого мне человека.
Если это близкий человек, близкого вам человека, вы тоже никуда не уйдете. Карма не разорвется. Вы не сможете разорвать карму. Поэтому вы не можете уйти. Поэтому, в общем-то, мы должны уметь находить мир в своей душе. Мы не сможем найти мир в этом мире. Его в принципе нет. 140 боевых действий сейчас ведется на этой планете. Просто они, так сказать, не в этом районе Москвы. Политики говорят, больше 100, около 140 каких-то напряженностей боевых. Просто мы тут сидим, а тут пули не свистят. И мы пытаемся создать, в общем-то, мир в месте, которое принципиально не мирное, по своей природе не мирное. Почему? Потому что все пытаются занять более высокое положение здесь. Это мир эгоизма. Что такое эгоизм? Я пытаюсь занять более теплое место, более удобное место. И, соответственно, так сказать, я не один такой в своем стремлении. Очень много желающих поспорит со мной на эту тему. Поэтому начинается борьба за что-то. За теплое место, за какие-то ресурсы, еще за что-то, за деньги, за власть, за пятое, за десятое. Все постоянно толкаются. Постоянно толкаются, просто или это холодное толкание, или это горячее толкание. Это факт, ничего не поделаешь. Постоянно нужно толкаться. Иначе никак. Так, такое место, то есть место, как говорится в трактатах, это место не для культурных людей, в общем-то, к сожалению. Поэтому мы изначально находимся в некультурном месте. Тут все борются, так сказать. В общем-то, Дарвин был прав. Борьба идет. В этом он был прав. То есть реально, так сказать, все друг друга едят потихоньку. Тем или иным способом. Прямо сейчас кто-то строит план меня съесть. А я строю план, так сказать, его план не осуществить. Это абсолютно нормальная ситуация. Просто она проявляется... то рядом с нами, то вдалеке от нас. И когда она проявляется вдалеке от нас, я успокаиваюсь, думаю, все нормально, я победил. Я не победил, просто фронт отступил. Потом фронт возвращается. Поэтому да, бывают моменты, фронт приходит прямо в мою семью. Ну и что? Нормальная ситуация. То есть это не какая-то особенная ситуация. Это нормальная ситуация. То есть ничего особенного нет. Поэтому... Веды дают рекомендацию. Нужно искать мирное решение проблем. Что бы ни происходило, нужно искать мирное решение проблем. Нужно искать. Никаких вариантов нет. Потому что, так сказать, скатиться на уровень животных и кого-нибудь съесть, это, конечно, легко. В общем-то, какая здесь проблема? Пошел, убил, съел. Но вряд ли это хорошо закончится для нашего развития. Поэтому этот способ для нас уже не подходит. Поэтому мы, так сказать, философские вегетарианцы, это значит, что мы мясо не едим. Мы вообще никого есть не хотим. То есть мы смиренны. А вегетарианец, в общем-то, это не тот, кто мясо не ест. Нет. Это тот, кто еще людей не ест. Понимаете? Если вегетарианец просто животных перестал есть, это не вегетарианец. Понимаете? Это даже не знаю кто. Физкультурник. Кто-нибудь другой. Настоящий вегетарианец это, в общем-то, сама философия поведения. Сама философия поведения. То есть я готов искать мирный способ решения проблем. Я готов искать мирный способ. То есть я готов в действительности применить свой разум, чтобы найти решение. Применить свой разум. И, в общем-то, от нас это ждется. Это есть некоторая задача для разума. Есть задача для разума. То есть можно всегда пойти грубым способом. Грубым способом. Но это описывается в трактатах. Этот мир, в общем-то, да. Этот мир – война. Но победа в войне – это найти мир. Война не может закончиться, но победой одной стороны. Война все равно заканчивается миром. Миром. То есть не может война закончиться войной, нужно какой-то мир найти. Поэтому, в общем-то, ну, побеждает тот, кто первый находит мирный вариант урегулирования проблем. Никогда ничего хорошего не выходит из того, что все просто бьются насмерть. Никогда ничего хорошего не выходит. Поэтому, в общем-то, это само настроение, в общем-то, победить, да. Почему нет? Мы хотим победы, но эта победа заключается в виде мира. В виде мира. Этот мир возможен, если в моем сердце есть мир. Что такое внешнее противостояние? Внешнее противостояние просто находит мою внутреннюю неуспокоенность. То есть есть такой элемент резонанса. То есть если, например, это сказать, оркестр, и стоят все инструменты, большой симфонический оркестр, я начинаю какую-то ноту издавать, играть. И какой-то инструмент начинает резонировать. Ответил. Вау. Почему? Он так же настроен. То есть в нем резонанс создается. Видите, так интересно. А происходит. То же самое, в общем-то, и здесь, в нашей обыденной жизни. Мы просто резонируем друг с другом. Я думаю, это человек, это просто не человек, это какое-то вообще исчадие ада. Я просто хочу его убить, разорвать на куски и закопать в разных местах Вселенной. Но я с ужасом замечаю, что другие люди абсолютно хорошо относятся к этому человеку. У других людей все нормально с этим человеком. И они не могут меня понять, как так, какой еще дядя, замечательный человек, умный, хороший. Понимаете? Я думаю, вот он их всех обманул. Как. Я им пытаюсь это объяснить, он вас обманул всех, не верьте ему, это гад. Но в действительности мы просто реагируем друг на друга. Его веселое качество реагирует на мое веселое качество. Понимаете? То есть нотка в его душе какая-то совпадает с какой-то ноткой в моей душе. И нашла коса на камень называется. Поэтому обычно Бог добрый, он в одну семью всех собирает. Оркестр. Такой добрый, хорошо настроенный симфонический оркестр. Поэтому, приходя домой, мы играем вечернюю партию. Очень хорошо отстроенную симфоническую фугу Баха. Понимаете? Сыграли радостные и довольные. Почему? Потому что карму надо, так сказать, с любимыми реализовывать. Потому что с нелюбимыми может тюрьмой закончиться. Потому что если выйти на улицу и, так сказать, поругаться с нелюбимым человеком, очень плохо может закончиться. Сразу в нос дадут и все. Представьте, что так же, как мы ругаемся дома, мы выйдем на улицу такой вот наорем. Сразу же плохо закончится. Просто будут бить. Дома можно поорать. Дома можно поорать. Поорали, карма вышла, все довольные, счастливые. Покушали, ну легли спать. Все отрегулировано. То есть у каждого свой маленький симфонический оркестр на кухне собран. Так сказать, каждый день мы какую-то исполняем особую симфонию. Симфонию. Пока, наконец, мы не поймем, что этот резонанс показывает нам не на то, что есть у другого, а на то, что есть у меня. На настройку моего инструмента это показывает. То есть на что я реагирую, то у меня и есть. Это во мне есть, поэтому я на это реагирую. Понимаете? Во мне это есть. Я на это среагировал. Это моя проблема. Это, в общем-то, в психологии это называется социальное зеркало. То есть я вижу в каждом себя. Просто все эти люди, они стоят вокруг меня. И поэтому отражаются разные мои, так сказать, тонкости. В разных людях отражаются разные, так сказать, вот эти струнки моей души. И поэтому я вижу в каждом человеке какой-то недостаток. На самом деле в каждом человеке я вижу отражение какой-то моей струнки. Это дает мне возможность с этим постепенно справиться. Поэтому Бог нас постепенно, так сказать, проводит через разные отношения. Если я оцениваю эти отношения как возможность разобраться в себе и исправить себя, то тогда с каждым новым отношением я буду все более чистым, я буду все более разумным. Я буду все более человечным и культурным. Если я через отношения прохожу как через смертельную войну, что судьба мне послала очередного фашиста, которого я должен уничтожить гранатой, то тогда вся моя жизнь превращается в войну. И к концу жизни я должен превратиться в постоянно гавкающую и рычащую собаку. В принципе, нет проблем потом в нее же реинкарнировать. Знаете, даже... А среди собак есть добрые собаки и злые собаки, замечали? А причем с рождения. Вот одни принципиально, знаете, не рычат, не гавкают. Даже если рычат, они как-то нормально рычат. Если гавкают, даже как-то нормально гавкают. Гав! А есть вот изначально вот гадкие собаки, замечали? Вот прямо противно рычат и противно гавкают. Прямо вот, прямо хочется пнуть. Прямо вот видно, что вот гадкая душонка. Она вот не просто свой долг исполняет, а видно, что она жизнь не провела вот в этой борьбе. Знаете, за кость. И она продолжает никому не верить, она хозяевам не верит. То есть хозяин дает на собаке кость. И эта собака защищает свою кость от хозяев. Понимаете? Замечали, нет? То есть собака защищает еду от тех, кто ей эту еду дал. Вот это вот то, к чему можно прийти. Понимаете? То, к чему можно прийти. Вот это вот все, а конечная точка деградации сознания. Понимаете? То есть мне Бог дал все, что у меня есть, и я же от Бога все это защищаю. Ничего ему не получишь, не отберешь. Все мне, все мое. То есть Бог дал это все, и я считаю это своим. Называется эгоизм. То есть эгоизм — это защищать все от Бога, но который мне все это дал. Я становлюсь эгоистом, ничего не отдам. Не получишь. Начинаю рычать на Бога. Это называется атеист. Атеист — это рычащий на Бога, защищающий свою кость, так сказать. Он ее защищает. К сожалению, такое состояние сознания, вот оно приводит к деградации в животные формы жизни. Ну, такие уж они веселые, в общем-то. Достаточно грустные, потому что борьба переходит на реальный, так сказать, уровень взаимоотношений, где уже на первое место выходят клыки, зубы, там, когти. Уже реальный уровень, так сказать, радости. По Бхагавад-гите, да? У Бога тоже с нами отношения не ладятся, со всеми нами. Вот целая планета людей, у Бога со всеми нами отношения не ладятся. И у нас с ним что-то не ладится.
Это же я, наверное, показатель, что у человека конфликтный. Он не только со мной.
Бог конфликтный или нет?
Бог нет.
Видите, а с нами отношения что-то не ладятся. А в чем проблема?
Есть же люди, которые...
Нет, давайте возьмем философию. То есть вы же мне вопрос спросили. Вот я вам даю реальный ответ. А поэтому в трактатах говорится, пока мы с каждым человеком не установим человечные отношения, в духовный мир нам не попасть. Нет вариантов. Понимаете? Не попасть. Потому что весь этот мир — наша большая семья. И Бог тоже член нашей семьи. И Он тоже непростая личность, поверьте мне. Почитайте истории про Бога. Непростая личность. Многие хотят Его убить. Читали, нет? Говорится, каждый день пару демонов приходят во Вриндаун, чтобы убить Бога. Это непростые взаимоотношения. Непростые. Бог непростая личность. Бог противоречивая личность. Потому что мы представляем Бога, что это тот, кто будет делать то, что я хочу. Нет. Он так и будет делать то, что он делает. Если мы не готовы, так сказать, это принять, то нечего нам делать в духовном мире. Поэтому тренируемся мы на отношениях здесь. Все вокруг делают то, чего мы не хотим. И мы должны научиться это принимать. Понимаете? И пока мы все эти уроки не пройдем, допуска в духовный мир мы не получим. Потому что Бог тоже противоречивая личность. Потому что Господь Читания говорит, поступай, как пожелаешь. Ты можешь не показываться передо мной на глаза. Ты можешь разбить мое сердце. Я все равно готов служить тебе. Мы готовы? Хочется сказать «да», но проверяется ли это на наших простых взаимоотношениях, на родных и близких? Они разбивают наше сердце, не показываются перед нами на глаза. Мы готовы все равно служить им, несмотря ни на что? Нет, значит, рано нам еще в духовный мир. Значит, надо еще поработать над собой. Поэтому все это просто, так сказать, показная, в общем-то, скажем так, показательное выступление, на что наше сердце готово. Поэтому, чтобы принять Бога, нужно быть готовым, что все пойдет не так, как я хочу, и моя любовь только усилится. Это значит, что мое сердце созрело. Это значит, что мое сердце действительно стало мягким, как масло. То есть, что такое жесткое сердце? Я не хочу меняться под других. Я хочу, чтобы они вели себя так, как я хочу. Если что-то не так, я не хочу меняться. Не хочу. Я железяка, не хочу меняться. Все. И ничем меня не распаешь. Так просто. Поэтому мне все время трудно. Поэтому время от времени, так сказать, мягкие люди мне попадаются. Я их просто насквозь прогрызаю и все. Пробиваю насквозь, что я железный. Мягких я пробиваю. Но жизнь добрая, оно мне посылает таких же железных. И находит, так сказать, молоток на наковальню. Находит молоток на наковальню. Нашел. И что я думаю в этом случае? Я думаю, что я хороший молоток, это наковальня плохая. Нет. Молоток всегда соответствует наковальне. Поэтому можете сколько угодно молотком по наковальне молотить. Главное, так сказать, чтобы молоток в лоб не отлетел. Есть одна большая проблема. Поэтому наше эго, оно всегда, так сказать, начинает взвешивать что-то, оценивать. Он начинает оценивать меня и других. Это неправильный подход. Все уже оценены, все любимы Богом. То есть, а кто такие души? Души – это те, кого любит Бог. Поэтому посмотрите, а чем отличается наше восприятие от божественного восприятия? Что такое божественное восприятие? Бог любит каждого, да? Ну, я надеюсь, во всяком случае. Да. А мое какое видение? А я их не люблю. Понимаете? Что это такое? Это называется мое видение. Мое видение не соответствует видению Бога. А что значит? Я еще не готов общаться с Богом. Вот, то есть. Потому что у нас разные интересы. Потому что Бог любит, а я нет. То есть мы любим разное. А раз мы любим разное, нечего нам вместе делать. Поэтому мы все здесь. Сидим в однокомнатных квартирах, осмотрим одноглазого Бога. Понимаете? И он любит то, что я люблю. А не любит, переключу. Понимаете? Да. Буду его переключать, пока он не полюбит то, что я хочу. Понимаете? Да. В этом идея. Понимаете? В этом идея, что, в общем-то, мы должны понять, каково видение Бога. Что такое духовное видение. И это постепенно приходит. Постепенно, не сразу. И только через отношения можно это постичь. Поэтому с этого начинается духовная жизнь, мы все братья и сестры. И мы все дети Бога. И Бог Отец, Бог Мать любит нас всех. А я своих родных не люблю. Понимаете? И пока я их не полюблю, я не смогу восстановить свою семью. Потому что не хочется восстанавливать семью, а с тем, кого не любишь. Все живые существа называются тадия. Тадия это буквально, в общем-то, окружение. Окружение Бога. Поэтому вот это, в общем-то, это некоторый закон, закон возвращения в духовный мир. Нужно со всеми в этом мире установить хорошие отношения. Со всеми. Хотя бы со своей стороны. Потому что иллюзия думать, что с обеих сторон должны хорошие отношения установиться. Посмотрите, Бог любит нас, а мы его нет. Ну и что? Он нас все равно любит. Понимаете? И он не требует от нас чего? Обратной любви он не требует. Не требует. Нет такого требования. Ни в каком духовном трактате не написано. Я, Бог, приказываю всем вам, гадам, любить меня, пока не поздно. А то сгорите все в аду. Нет такого. Нет. Это право живого существа. Любить Бога или не любить. Его право. Поэтому и в наших человеческих отношениях то же самое. То есть у нас есть право на любить других, а другие имеют право нас не любить. Понимаете? Потому что если я думаю, что если я кого-то люблю, другой тоже обязан, это опять-таки насилие. И опять я буду несчастен. И опять значит, что у меня жесткое сердце. Поэтому я могу любить любого своего родственника, каким бы веселым он ни был. А мы веселые. Мы веселые. Факт. И мы даем право моему родному близкому меня не любить. И это делает в действительности меня, так сказать, правильно смотрящим на этот мир. Правильно. Вот это йога. Йога это не просто правильно дышать, правильно сопеть, так сказать. Нет. Йога это правильно видеть мир. Более того, это речь идет не только, в общем-то, о людях. Речь идет о всех живых существах. О всех живых существах. И о том, что мне вручено, как моя собственность. То есть это полное мировосприятие. Полное. Поэтому наши отношения приходят к нам, чтобы помочь нам в этом разобраться. Если бы не было сложных отношений, мы бы никогда не стали об этом задумываться. Поэтому отношения по своей природе сложные, потому что в них заложена изначальная проблема, конфликт с Богом во всех отношениях. То есть представьте, например, что встретились брат и сестра, и брат поругался с отцом, и сестра поругалась с отцом. И они встретились вместе, и они живут, не разговаривая о родителях. Чувствуете, какая напряженность? Просто принципиально не разговаривают о родителях. Вообще эту тему не упоминают. Как вы думаете, они смогут не поругаться вообще? Не смогут. Однажды все это сорвется, а они будут орать, кричать и ругаться. Потому что долго в напряжении находиться невозможно. Так же весь этот мир. То есть мы все поругались с Богом. В общем-то. И теперь мы тут живем и принципиально об этом не говорим. Ни с кем. Разве мы можем долго жить спокойно? Нет, поэтому начинаются войны, проблемы, неприятности, скандалы. То есть принцип. Откуда берется психологическое, так сказать, неспокойствие? Ответ всем психологам вместе взятым. Пусть у них волосы встанут дыбом. Но что делать? Это действительная проблема всех, так сказать, психологических проблем. Мы беспокойны, потому что на самую главную тему мы не говорим. Мы поругались. Причем очень серьезно поругались. Очень серьезно поругались. Это большое напряжение. Огромное напряжение. Я помню, мои родители поругались с моими бабушкой и дедушкой. И мы неделю ходили кушать в столовую. Это была очень напряженная ситуация. Я аж до сих пор помню. Хотя я был очень маленький, но я помню. Пойдем, мне что-то пытались объяснить, все это было напряжено, я помню, столько было сложностей. Пришли, ушли, пошли в столовую, то есть я ничего не мог понять. Столовая дурацкая какая-то. Что такое, что к чему. И потом, когда это все разрешилось, так сразу стало легко. В общем-то, поэтому, когда мы действительно подходим к духовной жизни, тут же становится легко. Это, в общем-то, первый признак того, что я, в общем-то, встал на путь духовного развития. Почему? Потому что я могу поговорить о нашей проблеме. Все. Это больше не является концептуальной тайной. Да, мы признаем, проблема есть. И эта проблема я. То есть это проблема я. Это проблема я. То есть эта проблема сидит во мне. Это не в ком-то другом проблема. Это не то, что я хороший, он плохой. Нет. Если я хороший, почему я здесь? Объясните мне, что же я такое хорошее делаю здесь, в таком грустном месте? Что я такое хорошее тут делаю? Почему я не рядом с Богом? Почему я здесь, в этом грустном месте, где темно и холодно? Холодно и темно, заметили, нет? Да, факт. И денег не хватает все время. Что я тут делаю? Нет, я такой же. Но я пытаюсь свою нехорошесть, так сказать, взвесить. Я ее взвешиваю. И вот это еще более усугубляет мое положение здесь. Поэтому в Ведах говорится, надо быть смиренным. Что это значит? Господь Читания пишет, стань ниже соломинки, валяющейся на улице. Что значит? Признай свою, так сказать, глупость. Перестань бороться за какое-то свое особое превосходство перед другими. Признай свою глупость и встань на путь духовного развития. Начни говорить об этой проблеме. Начни слушать об этой проблеме. Поэтому веды сразу с этого начинают. Что мы, вечные души, совершили глупость, попали во временный мир. И не хотим об этом говорить. Вот в чем проблема. Поэтому нужно об этом поговорить. Это разумно. То есть, если я чем-то заболел, нужно поговорить о болезни. Если я попал в тюрьму, мне нужно поговорить о, так сказать, о законе. Если я хочу водить машину, мне нужно поговорить о правилах дорожного движения. Если я хочу заниматься музыкой, мне нужно поговорить о теории музыки. Поэтому если я хочу быть счастливым, мне нужно поговорить о теории счастья. Нужно как-то об этом поговорить. А счастье это хорошее отношение. Просто если это полностью сказать, это хорошее отношение с Богом и его детьми. То есть со всем миром. С Богом и его детьми. Итак, у нас есть проблема в этих взаимоотношениях, то никуда не деться, нужно это признать. Все. Поэтому если я это признаю, как мы говорили в начале лекции, то все становится для меня легким, потому что я сам определяю сложность моего пути. Я просто признаю это, и путь становится простым. Если я все-таки пытаюсь определить себя как особенную личность, не признать это, то есть я остаюсь сложным, тогда и путь становится для меня сложным. Путь становится сложным. В этом, в общем-то, основное препятствие. Так, надо нам эти два стиха сегодня прочитать. 46 и 47, да, я прочитаю. 336 страница. Два завершающих стиха. Сорок шестой. На санскрите звучит так: тапас и пьет хико йоги, дьяни пьё пи матот хиках, карми пьяш чат хико йоги, тасмат йоги пхавар джуна. Переводится так: йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. И 47-й следующий текст. Йогинам апи сарвишам, мад гатенантар атмана, шрадхаван паджате юмам, сами юкта тамо матаха. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Концептуальные стихи. Особенно 47-й. Его даже многие учат наизусть. Хороший стих. И объясняется, что йога — это связь с абсолютной истиной. И в зависимости от того, каким способом этого хочет достичь человек, название йоги меняется. Мы это прошли во всей этой главе, поэтому сейчас мы это заново вспомним, чтобы восстановить все это сознание. То есть, если человек хочет прийти к Богу через правильную деятельность, это называют карма-йогой. Да? Прошли. Если йог хочет понять Бога своим разумом, это называется гьяна-йога. Прошли. А когда человек хочет что-то сделать для Бога, это называется бхакти-йога. Бхакти-йога, служить Богу — это бхакти-йога. И бхакти-йога здесь признается как совершенство йоги, так как приводит к реальной духовной деятельности. Так как настраивает человека на реальную духовную деятельность, что не всегда прослеживается в других видах йоги. То есть, если человек правильно действует, если он глубоко размышляет, если он суперкультурен или выучил санскрит, но ему ничего не хочется сделать для Бога, все это просто потеря времени. Хотя и говорится очень интересным способом. То есть потерять время можно разным способом. Можно глупо потерять, а можно интересным способом время потерять. Пойти в кино — тоже потеря времени, да? Но интересным способом. Да. И в Ведах утверждается, что тот, кто не желает ничего делать для Бога, не имеет права ни говорить о Боге, ни комментировать божественные произведения. Дается такое утверждение. Так как это только запутывает других людей. Только сбивает их с пути духовного развития. Просто сбивает. Поэтому, в общем-то... Добрый вечер. Поэтому в этом случае вот этот вид деятельности выделяется как высшая ступень. Выделяется как высшая ступень. То есть буквально называется ступень служения Богу умом, телом и речью. Ум, тело и речь задействованы в этой деятельности. Все остальные, в общем-то, виды являются подготовительными ступенями. В общем-то, подготавливают сознание к этому развитию. Подготавливают сознание к деятельности. Чтобы дойти до деятельности, Необходимо, чтобы сознание созрело. Сознание должно созреть. Если я в сознании не готов что-то делать, то у меня, в общем-то, и рука не повернется. Как я буду что делать, если я к этому не готов? Представьте. Просто говорят, иди строй дачу. Как я пойду ее строю? Надо как-то подумать об этом сначала. Иди делай ужин. Сначала надо как-то подумать, что из чего делать. Какой ужин? Как нужно сначала подумать. Поэтому есть подготовительные ступени. Поэтому все остальные виды йоги являются подготовительными ступенями. Говоря строго, слово йога обозначает только бхакти-йога. То есть только йога служения Богу. Все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к йоге служения. Если перечислить все ступени самоосознания, то получается лестница йоги. Поэтому есть такое понятие, как лестница йоги, которую мы разобрали в предыдущих лекциях, поэтому сейчас ее нужно заново рассмотреть полностью, все эти ступени, чтобы появилось полноценное видение этого процесса. И первая ступень карма-йога, да, мы выяснили? То есть что такое? Это деятельность. Но это не просто деятельность, а это деятельность без стремления к плодам своего труда. То есть такой человек работает, исполняя свой долг, жертвует, так сказать, полученные деньги, результаты на благотворительные, духовные цели. То есть он как-то старается действовать ради чего-то более возвышенного, не просто ради плодов. И когда карма-йог избавляется в результате своего отречения от привязанности к мирским наслаждениям и начинает активно изучать духовную науку, уже так просто не потрекаешься. Необходимо знать, зачем я отрекаюсь, к чему это все, как надо действовать. Он становится на ступень гьяна-йоги. То есть гьяна-йог – это тот, кто думает. Начинает думать абсолютно истинно. Думает, думает просто. Размышляет. Как это, что, к чему это все. Активно изучает духовную науку. И, соответственно, отрекается от привязанности к каким-то глупостям. И тогда постепенно он попадает на третью ступень – аштанга-йога. Аштанга-йога – это когда гьяна-йог начинает практиковать какие-то физические и дыхательные упражнения. То есть вот он подумал, поизучал и понял, вот так жить нельзя, надо что-то менять. И он пытается как-то действовать. То есть что-то, пытается что-то делать физически. И завершает он все это медитативными техниками, медитативными практиками, целью которых является концентрация на сверхдуше в сердце. На Боге в сердце. Да? Третья ступень. И тогда постепенно он переходит на четвертую. Четвертая ступень, вершина лестницы йоги, бхакти-йога, то, о чем мы сейчас говорили, появляется тогда, когда йог начинает служить Богу, как мы говорили, умом, телом и речью. Когда он начинает служить Богу. Вот так, в общем-то, четыре ступени. А лестница йоги. Четыре ступени йоги. И что тут интересно? Интересно, что да, бхакти-йога является высшей целью, но чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Необходимо их понять, чтобы по случайности не остановиться на полпути к совершенству. Чтобы по случайности не остановиться. То есть, если посмотреть на мир йоги, можно увидеть, что можно увидеть? Можно увидеть, как не разобравшись в этой лестнице самоосознания, те или иные йоги стали считать свою ступень самой высшей. И поэтому остановились в своем развитии. Остановились. Кроме того, еще и вводя в заблуждение своих последователей. Поэтому приводится такой пример, что да, в Гималаях много гор, и все они прекрасны. Но самая высокая вершина Эверест. Пожалуйста. Это есть правильное понимание, например, правильное понимание религии. Что такое правильное понимание религии? Это научиться действовать ради абсолютной истины. Научиться действовать. То есть деятельность, не направленная на абсолютную истину, это не деятельность. Буквально это говорится самоубийство. Это даже и не деятельность вовсе. То есть грех в своей первоначальной форме. Вроде бы человек даже молится Богу. Даже он молится. Но он не хочет ничего делать для Бога. Он хочет, чтобы Бог что-то сделал для него. Понимаете? Очень интересно. Это просто более тонкая форма атеизма. Более хитрая форма атеизма. Так, в общем-то, религия из пути к Богу превращается в музей обрядов и ритуалов. Вы замечали это? Просто как музей, реально. Реально музей. Музей обрядов и ритуалов. Чего пришел, чего в прорубь залез, никто ничего не понимает. Что к чему? Но залез. Он довольный. Стал ближе в чем? И даже звучат реальные слова. В чем? Омылся от прошлой деятельности. И хочу начать новую. Что конкретно ты начнешь сегодня? Что конкретно ты оставил? И что конкретно ты начнешь? Вот тут проблема начинается. Еще никто мне не сказал. Вот я у многих спрашивал специально. Я говорю, в чем смысл? Потому что есть, это во всех традициях. Это называется святое омовение. Во всех традициях это есть. Во всех. Поэтому люди восточные в Ганг приезжают, делают омовение. Понимаете, все куда приезжают, делают омовение. Да, это обряд. Никакая вода особенно-то, в общем-то, и не очистит никого. Мы так это сказали. Дело-то не в этом. Это обряд, да. В чем суть обряда? Ну, когда он становится очистительным? Если я реально оставил прошлое и начал свое новое будущее. Если в моей деятельности ничего не изменилось, я просто загрязнил воду и все. Понимаете? Я просто помылся. Ничего не произошло. Просто помылся. Все это понимают? Все это понимают? Все это понимают. Поэтому просто в фетиш все это превращается, к сожалению. Необходима реальная деятельность. Необходима реальная деятельность. То есть, в общем-то... Поэтому музей есть, да, все здорово, обряды, ритуалы. Так во всех традициях. Во всех. Во всех традициях это есть. Во всех есть. Восточных, западных, каких угодно. Везде есть вот эта вот ловушка ритуальности. Но жизни-то нет в музее. В музее очень грустно, знаете, там диваны стоят старые, там столы, сервизы. Но жизни там нет. Никто на диванах не сидит, сесть нельзя. Никто из посуды не ест, есть нельзя. То есть ничего нельзя, жизни нет. Как-то, в общем-то, все умерло. Умерло, к сожалению. Поэтому смысл в действительности религии, смысл духовной жизни – научить человека все свои действия связывать с абсолютной истиной, направлять на абсолютную истину. Это смысл. Научить человека действовать в правильном направлении, радовать своими действиями абсолютную истину. Если моя деятельность радует только меня одного, значит, я сам стал Богом. Потому что деятельность должна радовать Бога. Но эта деятельность радует только меня. Правда, моим миром тогда будут места не столь отдаленные. То есть они специально предназначены для желающих стать Богом. Вот мы сюда, в общем-то, все и попали. Потому что я хочу действовать так, чтобы это радовало меня. Я хочу действовать так, чтобы это мне нравилось. Так здорово сделал. Понимаете? Такое, знаете, современное искусство. Видели? Вот у меня радует все время. То есть швабра в унитазе, да, мы говорили. И довольный художник стоит рядом. Да. Мне нравится. А у вас же швабра в унитазе. Вы не понимаете, так сказать, душу поэта. Знаете? Так это же швабра в унитазе. Это не швабра в унитазе. Знаете? Это мой путь духовного развития. Похоже. Знаете? Вот эти музеи современного искусства, я даже когда мимо прохожу, меня отрыв какая-то берет. Нет, вас не берет? Я как-то вот воспитан все-таки на классике. Вот меня как-то потрясывает. Прямо вот как-то вот, я все время говорю, вот туда вот не надо. Обычно я хожу, мне нравится, когда я приезжаю в какой-то город, то я хожу там какие-то классические музеи, мне нравится посмотреть действительно какие-то искусства. С детства приучили, все детство ходил по всяким музеям. Мне нравится, да. Но вот современное искусство, это какое-то вот оскорбление моего понимания вообще. Что... То есть это вот действительно, вот жизни нет. То есть краски остались, те же самые краски используются, да, все то же самое, здорово, но жизни уже нет, все, жизнь ушла. Поэтому что говорится в трактатах? В трактатах говорится, разумный человек даже похвалу не воспринимает на свой счет. Даже похвалу не воспринимает на свой счет, понимая, что нет ничего опаснее, чем гордыня на пути духовного развития. А если его ругают, он соглашается. Понимая, что действительно заслуживает, в общем-то, всего этого. И очень странно, что все это приходит в такой милосердной, облегченной форме. Так все легко закончилось. Соответственно, человек недалекий поступает в точности до наоборот. То есть он все похвалы принимает как достойную награду и думает, что могло бы быть и больше на самом деле. Что недостаточно похвалили. А к критике относятся как к чему? Как к проявлению зависти. Вот это первый признак недалекости. Какой признак о недалекости? Это легко поймать, это так грустно. Но это очень легко ловится. А когда я чувствую, что меня критикуют, и первая мысль приходит из ума, это он просто мне завидует. Вот это признак моей недалекости. Причем очень далекой недалекости. Вспомнили в ужасе, как эта мысль приходила? Да. Я ей все время удивляюсь. Я думаю, сколько ты можешь ко мне приходить? Эта мысль. А она все приходит и приходит. Вот от этой мысли вот никуда не деться. Она приходит, зараза. Она приходит. Уже, кажется, да понимаю я все, уже столько лекций прослушал по Бхагавад-гите, уже сам столько прочитал. Почему она все приходит? Потому что не так просто очистить сердце. Потому что не так просто. Потому что это труд изо дня в день, из года в год, из жизни в жизнь, в конце концов. Так однажды одному мудрому человеку сказали, что его критикуют его недоброжелатели. Но он ответил, это они еще мало обо мне знают. Однажды Паскаль интересную вещь сказал. Сказал, самые приятные люди в этом мире, это праведники, которые считают себя грешниками. А самые неприятные люди в этом мире, это грешники, которые считают себя праведниками. Вот хорошо сказал. Вот молодец. Вот соответствует. Историю расскажу в завершении. Однажды один ведический царь, совершивший тысячи благих дел, заработавший огромную положительную карму, попал в рай. Довольный. И пришел Индра, царь небес, лично встретить благочестивого царя. Сам царь небес пришел. Лично. Когда вы МКАД пересекаете, Ушков лично приходит, чтобы вас встретить. Карма слабовата. Тут царь пересек ворота рая, лично Индра пришел. Индра тоже, это, так сказать, не просто паренек. Это царь рая. Чтобы лично встретить благочестивого царя, так как никогда лично не встречал человека с таким запасом хорошей кармы. Огромнейший запас был хорошей кармы. Лично пришел посмотреть. И фактически все жители рая собрались, чтобы поглазеть на такого замечательного человека. Ничего себе, сколько кармы накопил. Вот дает. Спортсмен. И Индра спросила, ну как вы хотите время провести? Чем хотите тут заняться? Выбирайте. Выбор большой. Туда сходить, в зоопарк, куда хотите. Что? В Дендрари. В Дендрари зоопарк. Выставка современного искусства рая. И царь ответил, знаете, так интересно, вот я слышал, что есть 33 миллиона полубогов, я бы хотел сначала с ними встретиться. Просто узнать, то есть, как они выглядят, за что отвечают, интересно. Познакомиться, как вы тут все живете. Ну, какая проблема. И все 33 миллиона управляющих полубогов собрались на торжественный банкет в честь прихода в рай такого благочестивого царя с самым большим запасом кармы. И каждый из полубогов подходил к нему и хвалил его за хорошую жизнь. Молодец, давай. Да, молодец, так и давай. Так и давай, молодец. Молодец, так и давай. Обычно такие люди великие, они ничего кроме этого сказать не могут. Вы замечали, нет? Обычно, когда они кого-то за что-то хвалят, это единственные слова, которые они могут произнести. Они тупо пыжатся, потом говорят, молодец, так и давай. Давай так, молодец. И уходят. Я еще... Если они еще что-то говорят, значит, они речь готовили с самого вечера. То есть... И уж не знаю, сколько времени ушло на весь этот прием. Но когда прием закончился, и царь подготовил список пожеланий на время пребывания в раю, подошел с ним к Индре, видел, что лицо Индры погрустнело. Царь спросил, что случилось, что за грусть, в раю не должно быть грусти, что за горе. И Индра сказал, дело в том, что вам придется вернуться на землю. Как так? Сказал царь, не понял. Как так? Вы же только что говорили, что, так сказать, я даже рая не увидел. Вы говорили, что у меня столько хорошей кармы, сколько ни у кого не было. Все, кто сюда попали, у меня был самый большой запас кармы. А они все здесь, а я даже рая не увидел. Я только тут на банкете погулял. Даже не вышел в сад прогуляться в райске. Как такое может быть? Обманули или что? Какая-то несостыковка? Ну, я говорю, действительно, у тебя был самый большой запас кармы из тех, кто попадал в рай. Но пока тебя хвалили, так как тебя похвалили все, вся твоя хорошая карма на этом закончилась. Вся ушла на то, что ты принял похвалу от всех. Так как нет способа быстрее аннулировать свое благочестие, чем выслушивать похвалу от других. Радостно выслушивать похвалу от других. Поэтому до свидания. Ваш поход в рай закончился. На этой, в общем-то, радостной ноте мы перейдем к 7 главе Бхагавад-гиты, которая очень радостно называется «Знание Абсолюта». Предыдущие главы были подготовительными. Они готовили наше сознание к 7 главе. Поэтому 7 глава будет самая важная, самая интересная. Это уже будет медитация на абсолютную истину. Это будет глава медитации. То есть будем 3 месяца заниматься медитацией. Абсолютная медитация. Просто полная медитация. Полное медитативное состояние. Очень важная глава. Поэтому прочитайте ее. К пятнице. Вопросики, пожалуйста. Текстов.
Скажите, а как переводить похвалу Богу? Или что с ним нужно делать?
Что значит переводить?
Ну, то есть, если похвалили, то нужно же эту похвалу перевести Богу, чтобы передать.
Не нужно радоваться тому, что вас хвалят, нужно понимать, что это не вас хвалят. А это человек увидел у вас какие-то качества души, а душа имеет божественные качества. Понимаете? Все. Поэтому не соглашайтесь с этим. Очень сильно удивляйтесь. Это все. Что значит переводить? С точки зрения культуры, вы должны сказать большое спасибо и вам того же. А внутри вы не должны с этим соглашаться, очень сильно удивляться. И понимать, что все качества, которые у вас есть, это качества, которые присущи Богу. Это просто божественные качества, которые проявились у вас в результате того, что вы соприкоснулись с каким-то духовным знанием. К вам это, в общем-то, скажем так, не имеет какого-то прямого отношения. В этом принцип. То есть в нашем сердце находится сверхдуша. Сверхдуша. Поэтому все, что мы проявляем, это так или иначе милость сверхдуши. Она дает нам возможность проявить что-то. То есть это разрешение от сверхдуши проявить какое-то божественное качество. Вот как раз 7 главы, а в 7 главе мы это будем изучать. Где, например, Кришна говорит: я талант в человеке. Поэтому, например, если я талантлив, и все меня хвалят за мой талант, то я понимаю, меня за что хвалят. Вот, в Лотертате написано, это Бог. Просто Он хочет проявить талант, через мои руки проявил и все. А я тут при чем? Как кисть, понимаете? То есть кисть должна понимать, что? Что она кисть. Понимаете? То есть чей-то хвост. Что такое кисть? Это хвост. Понимаете? Ну, который взяли, отрезали, на палочку примотали. Вот. А кто-то проявил свой талант. Поэтому, в общем-то, мы должны себя ощущать инструментами в руках Бога или в руках своего учителя. И это действительно смирение. То есть, так сказать, инструмент не должен наглеть. То есть кисточка не должна рисовать сама, кисточка не должна сопротивляться руке художника. Скальпель не должен сопротивляться руке хирурга. Поэтому если у нас что-то получилось, говорится, это милость Бога. А если у нас что-то не получилось, это наша глупость. Поэтому если меня хвалят, за что хвалят? Ну, милость Бога какая-то пролилась. Я вот, так сказать, имею честь ее наблюдать. Это как талант. Знаете, вот у человека стих прет из него стих. И он такой гордый, потом бах, стих перестал переть, понимаете? Это все. Выключило, талант закончился. Все основные какие-то, в общем-то, известные люди в мире искусства за всю свою жизнь они обычно одним каким-то произведением прославились. То есть, все, так сказать, Господь проявил им немножко талантик, они какую-нибудь песенку написали, понимаете, какую-нибудь тупую причем. Типа того, что там естеды. Понимаете? Причем он ходил, напевал про яичницу эту песню. Яичница, я люблю тебя, яичница. Я так люблю тебя, яичница. Люблю тебя, яичница. Знаете, да, эту грустную историю? И потом ему сказали, надо какие-то слова просто хорошие положить. Ты нас-то яичницу уже достал. И положили слова вот такие романтичные. И ходят одну песню, поют всю жизнь, понимаете, довольную. В общем-то, все более-менее известные люди, они известны тем, что у них есть какое-нибудь одно известное произведение. А все остальные такие проходные. И они очень сильно этим гордятся. И так они очень сильно этим гордятся, то у них талант быстро уходит, они очень плохо кончают. Очень грустные. Потому что они не смогли оценить этот божественный талант. Они приняли это все на себя. Они думали, что это они. Что это их талант. А никого не их талант. А попробуйте реально сесть и написать стих. Такая ерунда получится. Стих надо реально ждать. Пробовали писать стихи в детстве? Его надо ждать. Он сам должен прийти. Нужно проснуться, пойти и написать стих. А попробуйте вот его взять и написать. Вот задача. К следующей лекции написать стих из 40 куплетов. Да. Да, хотя бы прочитать эти стихи. Да. То есть вот прочитать на седьмую главу, там 30 стихов. И своими словами это написать в какой-нибудь другой стихотворной форме. Все. То есть эта задача сразу смертельная. В этом принцип, что, в общем-то, мы должны понять, что через нас что-то проявляется. Мы готовы проявлять эту энергию Бога. И мы не хотим брать на себя, в общем-то, скажем так, благодарность за то, что она проявляется. Потому что если я взял на себя эту благодарность, все, она останавливается. Ну, раз ты на себя взял, ты продолжай тогда сам. Понимаете? И все на этом заканчивается. Поэтому, в общем-то, в этом принцип. Ну, так, если грубо это объяснить, примерно так. Так можно, вот скажем так, перенаправить. Это значит не перенаправить, потому что это не к нам и шло. А это осознать свою наглость, то, что я попытался прикарманить. Благодарность Богу, взять это себе. Прикарманить. Нет. Как знаете, есть такой эффект в музыке заигранность. Заиграть произведение. Это когда какое-то сложное произведение берешь, его оттачиваешь. Сложные какие-то, в общем-то, пассажи, которые нужно месяцами отрабатывать. Если становишься слишком гордый, на каком-то моменте тебя клинит и все. И ты не можешь это уже сыграть. Просто не можешь никак. Тебя просто клинит на этом месте. Просто клинит. Все. Заиграл. И можно выкидывать произведение. Ничего сделать не можешь. Ничего. Нужно заново его учить. Буквально заново. С самого медленного ритма и опять повышать скорость. Иногда все, уже просто нет времени. Бывает год учишь произведение и все. И потом в конце заиграл. Все. Ничего сделать не можешь. Поэтому всегда нужно помнить, из кого все исходит. Поэтому Кришна говорит сразу, я причина всех причин. Из меня все исходит. Из меня все исходит. Я причина всех причин. Просто мы проводники. Да, мы душа. Мы также являемся частью этой энергии. Поэтому через нас выходит это все. Да. Поэтому мы, в общем-то, привлекаемся чем-то. Поэтому есть в нас что-то привлекательное. Душа привлекательная, энергия Бога, душа. Она привлекательна. Поэтому мы смотрим на человека и видим, что он привлекательный. Не его тело привлекательно, его душа привлекательна. Душа уходит, тело становится противным. Нет? Сейчас мы все сидим нормальные, привлекательные, веселые, накрашенные, расчесанные. Душа уйдет, все сразу разбежимся в ужасе. Смотрите, он помер. И разбежимся все в ужасе. Представьте, я сегодня умру и скажу, ну ладно, что делать, надо же продолжать традицию, поэтому принесите меня в следующую пятницу. Вы придете на меня посмотреть в следующую пятницу? Уже не захочется. Почему? Все, энергия Бога ушла, душа ушла. И ничего привлекательного не осталось. Ничего привлекательного. Душа ушла, все. А поэтому эта энергия Бога позволяет мне что-то говорить, позволяет мне музыку играть, но позволяет мне, так сказать, шутить, что-то делать. Энергия Бога, она проходит через меня, позволяет мне это делать, проходит через меня. Причем плохо проходит. То есть я порчу этот выход. Поэтому моя задача очиститься и как-то позволить этому выходить более-менее чисто. Поэтому есть духовные виды искусства. И через них больше проявляется. Больше проявляется. Мы на 5 марта мы назначили концерт индийского искусства. Будет проходить. Да, сейчас. Готовимся. Сняли зал вчера. Так я предварительно сообщаю. Что готовились потихоньку. Будет. Большой концерт будем делать. Моя жена будет выступать. Да. То есть будем делать концерт. Еще будут другие музыканты приглашенные. Много. Будем смотреть поп-поп. А попланировать, как это все будет. В общем, в этом принцип, что есть, в общем-то, возможность действительно это делать чисто, есть возможность сделать это эгоистично, то есть нагло. Думать, что это я. Подпись ставить. Это вот некоторая наглость художника поставить подпись. То есть, кстати, Шишкин нарисовал там рощу. Это что, его роща? И он ли нарисовал? И его ли это краски? И его ли это кисть, или и его ли это товар. Но он подписывается, Шишкин. Понимаете? Нет. Должен подписаться уполномоченный Шишкин. Понимаете? Уполномоченный Шишкин. Да, раб Божий Шишкин. Так и было всегда. Поэтому мы говорили, что это, в общем-то, во всех традициях была эта приставка. Или раб Божий, это западное, да, тут у нас тут, в общем-то, более-менее ходит. Или на Востоке, это, в общем-то, понятие слуга, дас, да, слуга Бога. Или раб Божий, или слуга Бога. То есть, в общем-то, понятие, что не просто я там такой-то, такой-то, а я такой-то, такой-то слуга Бога. Поэтому, служа Богу, вот я для него сделал, вот, пожалуйста, проявил. Поэтому все поздравления Богу, это его мир, это его природа, это не природа Шишкина. Это природа Бога, это Бог так сделал. Это Бог этих медведей придумал. Ты попробуй на медведя придумать. Ты не можешь на медведя придумать. Ты ничего вообще не можешь придумать. А тут медведи, птички, лес. Кто это все сделал? Бог это все сделал. Ты его изобразил по милости Бога. Он дал тебе это искусство изобразить. Потому что если он не дал все, ты даже... лицо не нарисуешь. Матрешка получится. Дал или не дал? Дал, хорошо, нет, нет. И для чего он дает что-то? Он дает что-то, чтобы мы могли через это очиститься, служа Богу. Вот это называется талант. То есть талант именно для этого дается. Талант. Чтобы мы могли через это как-то сделать что-то действительно хорошее для Бога. В этом принцип. Поэтому, в общем-то, не так сложно. Не так сложно. Поэтому, если вас прославляют, тут же скажите «Слава Богу». Есть такое хорошее выражение. Русское «Слава Богу». Все говорят, какой вы молодец, вы говорите «Слава Богу». Да. С Божьей помощью. Но с Божьей помощью даже как-то так нагловато немножко. Да. Поэтому, говорится, нужно прославлять Бога. Поэтому в чем смысл молитвенной практики, в чем смысл мантры медитации, что каждый день мы просто прославляем Бога и все. За все, что в нашей жизни происходит. И это как-то делает нас смиренными. Это действительно дает нам правильное понимание. То есть, если я не прославляю Бога, если я не занимаюсь молитвенной практикой, мантрой медитацией, то я с каждым днем все наглее и наглее становлюсь. Если у меня есть эта благодарность Богу, то я с каждым днем все смиреннее и смиреннее становлюсь. Я все правильнее и правильнее вижу этот мир. То есть, только есть два мировосприятия, мы знаем. То, в общем-то, богоцентричное и эгоцентричное. Да? Если я молюсь Богу, то я постепенно на богоцентричное восприятие покажу. То есть, все исходит от Бога. Бог в центре. Если я не практикую молитвенную практику, то я постепенно к эгоцентричному восприятию. Я в центре. И все должны мне молиться. На меня. Потому что я великий талант. Не меньше. Угу. Не говорится, что их нужно проходить, говорится, что их нужно понимать. Их нужно понимать. Если мы не понимаем, что такое яма, не яма, как же мы будем заниматься бхакти-йогой? Потому что бхакти-йога, как высшая ступень, включает в себя все предыдущие. И конечно, себя включает яма, не яма. Сразу учиться на шести курсах? Одновременно. Мы разобрали, что чем интересна, в общем-то, йога, тем, что можно встать сразу на высшую ступень. Но это иначе, что мы отвергаем предыдущие. Нет. Они, естественно, включены в высшую ступень, и чтобы, так сказать, не быть профаном, нужно понимать предыдущую ступень. То есть они проявляются в высшей ступени. Поэтому та же яма, не яма проявляется. Конечно, проявляется. Та же гьяна проявляется, чем мы сейчас занимаемся, в общем-то. Да, та же карма-йога проявляется. Все это проявляется, но оно уже проявляется в высшей стадии. Что значит, мы это все посвящаем Богу? Это бхакти-йога. То есть мы это делаем, в общем-то, все в виде служения. Поэтому, в общем-то, и нет смысла физически проходить эти уровни. Но их нужно обязательно понимать. Поэтому, видите, Бхагавад-гита проходит через эти ступени, объясняя их. По главе на каждую ступень. Вот мы потратили 6 глав, и вот 7 уже пошло объяснение самой абсолютной истины.
А получается, что проходить соответствующую ступень йоги можно только через определенные физические упражнения, а через любой другой спорт, который тоже требует определенных усилий, как, не знаю, самоотречения.
На ступени не нужно проходить. Не обязательно их проходить, так как духовный путь, он, в общем-то, совершенен. Он совершенен, значит, если мы находимся на совершенной ступени, то она совершенно себя все включает.
Ну, тогда немного переформулирую, скажем так, а другой спорт подходит в качестве аштанга-йоги?
Какой спорт?
Ну,
в чем вы говорите?
Любой другой. Ну, то есть, как бы, если мы здесь говорим, что должны быть физические упражнения, да,
кто говорит? Мы говорим, что в аштанга-йоге есть физические упражнения. Мы же не аштанга-йогой занимаемся. Мы бхакти-йогой занимаемся. Бхакти-йога себя включает аштанга-йогу. Поэтому есть хорошее упражнение кушать. Очень хорошее упражнение. Оно приходит из аштанги-йоги. Нужно правильно кушать. Хорошую пищу. Хорошее физическое упражнение. Если вы, описывается, регулируете режим еды, сна, отдыха и работы, то вы можете практиковать бхакти-йогу. Это есть элемент аштанга-йоги. Регуляция еды, сна, отдыха и работы. Не обязательно велосипедным спортом заниматься. Не обязательно. Нет. Регуляция. Регуляция режима дня. Это и есть аштанга. То есть аштанга – это регуляция. Поэтому как вам нравится, так регулируйте. Но физические упражнения – это не значит, что вот нужно отжиматься, приседать. Нет. Физика – это значит, вы помещаете свое тело в такую позу, что ваш ум успокаивается. Какая поза из современного фитнеса успокаивает ум? Нет. Нет. Асана успокаивает ум. Причем с правильным дыханием. Поэтому на это уходит 10 тысяч лет, описывается. То есть не полчаса в день. На это уходит 10 тысяч лет. Поэтому это не те физические упражнения, которые сейчас есть. Это асана. Асана. Асана и пранаяма. То есть буквально, если правильно произнести, это аштанга-йога состоит из асаны и пранаямы. Асаны и пранаямы. В этом принципе. И, так сказать, укротив свое тело и укротив свое дыхание, йог может начать медитацию в конце аштанга-йоги, да? Последние ступени – это медитативные ступени. То есть первые ступени – это ограничивающие ступени, когда йог отказывается от всего неблагоприятного, принимает все нужное. Потом он совершает асану-пранаяму, то есть успокаивает свое тело, ум и речь. И так, успокоив себя полностью и отказавшись от всего ненужного и приняв все благоприятное, он может сосредоточиться на Боге в сердце. И увидев Бога в сердце, он хочет что-то для него делать, поэтому переходит на следующую ступень – бхакти-йога. Разобрались?
Ну да, мне просто как-то до этого казалось, что упражнения йоги, они требуются для того, чтобы заставить, не знаю, преодолевать там границы работоспособности тела, как бы, то есть подавлять желание тела.
Их нужно успокаивать, а не подавлять. Кого там подавить? Тело не подавить, оно всех подавит. Нет, нужно его успокоить. Как его подавить? Вы не подавите желание. Желание подавить невозможно. Ему мы миллиарды жизней свое желание исполняли. Миллиарды жизней. Понимаете? Мы миллиарды жизней этим занимались. Не подавишь его. Подавление вызывает протест. Мы не хотим подавить, мы хотим успокоить. Успокоить. Но когда мы успокаиваем, а тогда мы начинаем видеть Бога. Мы должны успокоить, но не подавить. И когда мы видим Бога, желание, естественно, материальное уходит. Почему оно уходит? Потому что мы видим более привлекательный объект Бога. Если мы подаем желание, но более привлекательный объект не получим, то это желание вернется. Но уже обозлившееся и обнаглевшее. Поэтому йоги очень тяжело заканчивают. Очень тяжело. Есть такой, знаете, отток из йоги во все тяжкие. Когда человек приходит просто в физическую йогу, в аштанга-йогу, в современную хатха-йогу или еще во что-то. Ну, какое-то время он очень увлечен, следует аскезам, но потом он во все тяжкие пускается. Почему? Потому что он не доходит до созерцания Бога в своем сердце. У него не появляется объект медитации. А соответственно, все эти подавленные желания, они никуда не ушли. Они подавленно прятались в глубинах сердца, набирая мощь и договариваясь всем вместе пойти и вернуться. Поэтому они потом все вместе возвращаются, и потом мы йога встречаем в ресторане, который такой, уже ресторан на йогой занимается. Есть такой, в общем-то, откат в этом плане. Поэтому есть опасность. Есть опасность. Если йог не доходит до видения Бога в сердце, он возвращается к предыдущему этапу. В этом плане вот именно высшие ступени йоги, они безопаснее, так как сразу идет медитация на высший объект. Вот седьмая песня, мы до нее дошли, это уже будет медитация на высший объект. Медитация уже будет. А седьмая глава Бхагавад-гиты уже будет медитация. Медитативный.
Еще вопрос. Пхьяна-йога, она входит в аштанга-йогу?
Смотря что вы имеете в виду.
Да?
Ну, если в этом плане.
Это как бы ступень.
Да?
Потому что встречается я...
А в разных случаях по-разному называют. В терминологии она может к разным видам относиться. К разным видам, в общем-то. Нужно смотреть всегда по контексту, о чем идет речь.
Ну, то есть она не является ступенью, вот их четыре.
Ну, вот эти четыре основные, да. Четыре основные, потому что, в общем-то, аштанга-йога приводит к медитации. То есть, в общем-то, в этом ее смысл. Увидеть параматму сердца. Смысл аштанги. Поэтому сейчас нет аштанги, как таковой. Сейчас, так сказать, хатха. Причем такой именно физкультурный аспект хатхи. Даже не хатха, как таковая.
Скажите, а как понять, что с кем-то установились человечные отношения?
Значит, вы можете вместе поговорить о возвышенном. То есть животные отношения – это вместе поговорить о чем-нибудь животном. А человечные отношения – это вместе поговорить о чем-нибудь возвышенном. Ну, хотя бы о чем-нибудь. Уж ладно там о Боге. Хотя бы о культуре. В чем-то хорошем. В чем-то позитивном. Это вместе вы можете поговорить об этом. Хотя бы. Хотя бы. В общем-то, это можно увидеть, что... Осознание проходит разные этапы, поэтому есть гуна невежества. И отношение на гуну невежества – это когда мы говорим о чем-нибудь ужасном, о низком, о некрасивом. В страсти мы говорим о деньгах, о противоположном поле, о власти, о славе, о чем-то страстном. А в благости мы говорим о знании, о том, что мы поняли, о том, что мы осознали. Но это все материальный уровень отношений. Только на трансцендентном уровне мы можем говорить о возвышенном, о духовном, о Боге. Поэтому, в общем-то, тут на четыре этапа можно разделить становление отношений. О низменном, о страстном, о благостном и о духовном. И так они умудряются время от времени бегать туда-сюда. Как это называется? Поэтому нужно так, в общем-то, регулировать свои отношения. В общем-то, это от нас зависит. Мы сами задаем тон отношений. Поэтому ничто нам не мешает выслушивать своего, так сказать, партнера, а потом продолжать задавать свой уровень отношений. Ничто не мешает. В этом психологии, если мы с кем-то поругаем, то сказать, ну поругались, обиделись, рассорились, мы не хотим об этом говорить. Я не хочу больше о нем говорить. Не говорите при мне о нем. Слышали такое, нет? Я все время такое слышу. Я говорю кому-нибудь, а как там вот твой товарищ, не говори мне больше о нем. Не говори мое имя. Не говори его имя в моем присутствии. Поругались. Поэтому, когда вы кому-то говорите о Боге, он говорит, не надо только о Боге здесь говорить. Так вы поругались же. Чего поругались-то? Куда проще-то? Все понятно. То есть даже не он с нами, а мы с ним поругались. Вот, а мы с ним, не он с нами, мы. То есть психанули, хлопнули дверью и пошли по своим делам. Вот. Да. Поэтому есть какое-то раздражение у людей при разговоре о Боге. Поэтому как понять, что я готов уже помириться? Я уже готов об этом слушать. Поэтому говорится, слушание шраванам – первый процесс преданного служения Богу. Шраванам – это слушание, то есть я могу слушать о Боге. Значит, уже я готов мириться. Второе – киртанам, то есть я готов говорить о Боге. Значит, уже вообще все хорошо. Третье – смаранам, я вспоминаю о Боге, готов помнить о Боге. Поэтому вот, пожалуйста. Сердце становится мягким, то есть вот это вот проходит состояние разрыва, обиды, недовольства. Все как жизнь, а все как здесь. Поэтому говорится, что материальный мир – это кривое отражение духовного мира. Поэтому, в принципе, все так же, только качество другое. А так все так же. В общем-то, не концептуально отличается. Поэтому легко понять. То есть духовный мир – это не что-то полностью противоположное. Нет, это то же самое, но имеющее другое качество. Понимаете? Как бронза и золото. Очень похоже. Если отшлифовать, очень похоже. Даже можно продать, как золото. И не догадается человек, что это золото. Но качество другое. Качество другое. Или как китайская подделка. Очень похоже. Но качество другое. Вот наш мир – это большая китайская диверсия. Да. Похоже, что тут должна быть вечность знания и блаженства. Мы это все ищем, а нету. Надпись есть. Так сказать, что фирменное, оно вот made in China все. Китайское все. Да, поэтому, а китайцы так процветают. То есть они, так сказать, в своем мире находятся, они правильно попали. Их желания соответствуют этому миру. Они просты. Все просто подделывают и все. Разобрались? Хорошо, спасибо большое. Пятницу, седьмую главу. Начнем.